Я скажу. Братья, здесь чисто уже наш опыт. Мы делаем так. Не меньше одного дня в месяц, не реже одного дня в месяц, наша молодежь разъезжается. Обычно это бывает два воскресенья в месяц. Два воскресенья в месяц. Это когда мы разъезжаемся с утра. У нас транспорт подключаем весь, который в наших вот ресурсах. И мы сразу уезжаем в несколько церквей. Ну, примерно это где-то 5, 6, 7 церквей. Мы избираем церкви, где трудности с проповедованием, где не так много братьев. Но бывают случаи, когда едем в церковь достаточно большую. И поэтому у нас распределяется почти вся молодежь. Почти вся молодежь. Если какая-то часть молодежи не помещается, то вообще руководитель здесь ориентируется на добровольность. На добровольность. Но всегда фиксируется, кто куда поехал. Чтобы в следующий раз эти люди поехали в другие места. Ну, так вот примерно. Ну, как-то не возникало проблем больших с этим вопросом. Но бывали случаи, когда человек не хочет и этот раз, и не хочет в следующий раз. То таким людям предлагалось, не хотели бы вы поехать? Не хотели бы вы поехать? Но у нас, братья, тут еще некоторая специфика, что каждое воскресенье после утреннего собрания мы уезжаем в другие церкви, где собрание проводится в 2 часа. По причине отсутствия проповедников, это как бы церкви, ну, возникшие в результате благовестия. И мы разъезжаемся в церкви, где собрание проходит в 2 часа или в 3 часа между собранием. И поэтому каждое воскресенье часть молодежи у нас задействована в таком служении. И в основном участвуют все. В основном все. Конечно, какие трудности в этом смысле бывают, братья? Это то, что иногда поручаешь проповедь братьям, которые совсем слабенькие. И за них приходится переживать. Совсем начинающие проповедники. У некоторых братьев с проповедью дело так слабовато идет. И поэтому поручать поручишь и сидишь, вот в пот иногда прошибает от переживаний. Но смотришь, что где-то движение вперед идет. Хотя, братья, я так держусь, что не каждый может быть проповедником. И поэтому там, где очень очевидно, что брат с проповедью у него туго-туго и никакого продвижения вперед, то такой попадает в разряд непроповедников. Но где-то стараемся другое служение поручать таким братьям. Сейчас еще одну мысль, братья. В моем служении бывает такое, когда я с собой беру в поездку братьев, которые духовно слабые. Ну, например, трудности. Я его беру в поездку, не планируя ему там служение поручить, а планируя с ним поиметь общение. Даже были моменты, когда я брал в далекую поездку, это тогда, когда еще дешевые билеты были, ну, например, на Грузию ехал, беру брата, который хромает на оба колена, я говорю, не хочешь со мной съездить? Он удивился, конечно, что ну, обычно берут людей, которые потрудиться могут и так дальше. Ну, оплатил я ему за билеты, все. Мы съездили в поездку, в поезде, в купе он и исповедался. И все. И смотришь, выправился человек. И сейчас неплохой брат, так вот. То есть, где-то, знаете, братья, вот смотришь, человек прихрамывает. У нас такое бывает, что наказать надо таких или еще как-то. Ни в коем случае его не допускать до служения. Я думаю, что не всегда вот должен быть вот такой вот подход. Я, конечно, хорошо понимаю, что если человек покуривает, то недопустимо, если он будет где-то там призывные стихи рассказывать или что-то еще. Но где-то привлечь такого человека каким-то способом, мы должны подумать, как его привлечь. Мы должны увидеть такую нужду и постараться его привлечь. И смотришь, человек ободрился, улыбаться начал, смотришь, исповедался, покаялся и выправился. Вот, например, Варнава, братья, за Марка чуть скажу. Павел отказался от сотрудничества с Марком, ну, потому что Марк где-то неверность проявил. А Варнава с Марком остался. Да, и Марк, смотришь, поправился. Ну, надо думать, что поправился Марк. Поэтому где-то такой вот попечительский контакт, он бывает полезный. бывает полезный. Еще братья, может быть, пожалуйста, которые заняты в каком-то служении, хотели бы отвлечься чуть, но нельзя. Так, да? Братья, я все понял. Значит, братья, я, например, по этому поводу нашему руководителю помог. Сначала был у нас регент один, сестра, но она такая из робких была, и поэтому, когда руководитель молодежи кого-то забирал, она не находила в себе дерзновения противостоять. Потом вернулся у нас брат с Америки, такой он руководитель из крепких, снова занялся хором. Вот. И сразу все на свои места. Ни в коем случае. Что это такое, чтоб харистов никуда в воскресенье? Вы знаете, братья, я с ним лично поговорил. Говорю, ты знаешь, все-таки давай так вот, чтобы, ну, где-то отпускать. Потому что если мы так вот зажмем молодежь, потому что одни и те же не могут никуда поехать, то я скажу, пройдет с полгода, они запросятся из хора. Запросятся. Поэтому каждый раз-то мы не будем их, ну, может быть, раз в месяц хотя бы, чтобы некоторые хористы могли уехать. Я договорился с ним, и все нормально. А сначала он принцип такой смотрит, а три человека уехали, хор сегодня петь не будет. А я не понимаю, что такое хор не поет. Я к нему подхожу, он говорит, так и так, уехали. Все, ну, мы побеседовали, все уладили. Еще, братья, хорошо, если, вот мы говорим сейчас о сотрудниках, о том, что у нас должны быть сотрудники. Очень хорошо, если есть сотрудничество и в деле работы с детьми. Например, мне понравилось в Курганинске. У них в каждой группе по два человека, да? В каждой группе по два человека. То есть руководитель группы и помощник. И все. Мы у себя в церкви рассуждали. У нас было по одному. Рассудили, тоже сделали по два. У нас сейчас в каждой группе тоже по два человека. Один уедет, все равно кто-то будет. Другой уехал, этот остался. Уже легче. Но у брата, который руководитель подростков, у него нету помощника. Он уехал в Абхазию на целый месяц. Я поговорил с братом, поручили другому брату на это время занятия с подростками. И этот брат сейчас на благовестии находится, а другой брат занимается с его подростками. Братья, это хорошо, что вопрос задали, потому что я одну мысль упустил. Я, ну, так, не подсмотрел конспект, одну мысль упустил. Что когда мы привлекаем помощников, то мы готовим, во-первых, замену, подготавливая работников. Вот представьте, мы отправили в Абхазию, я тоже сомневался, послать, не послать, руководителя подростков, послал. Смотрю, неплохо другой брат с подростками занимается. Я уже фиксирую. Значит, у нас растет еще один руководитель подростков. Хорошо, хорошо будет. Еще одного подготовим. Поэтому вот примерно так надо выходить из ситуации. Находить работников. И больше людей мы можем в служении задействовать. И служение будет эффективнее. Но согласитесь, братья, действительно так. Руководитель, скажем, детский, он никогда никуда не может поехать. Даже на молодежные какие-то, куда-то в другой город, еще никуда. И это не будет очень хорошо. Еще вопросы? Пожалуйста. Да, братья, мне это понятно хорошо, потому что в нашем городе тоже сейчас две церкви, и тоже надо, и в нашем же городе, и еще куда-то надо. Я вам скажу, далеко, скажем, на Анапу мы сейчас ездим. Вот. Только скажи, кто... Только скажи, с удовольствием поеду. А где-то поближе уже не так. Уже привычнее это становится. Вот здесь и необходим, братья, хорошее руководство, чтобы мы могли распределять и чередовать. И чередовать. И я думаю, что некоторых трудностей в этом смысле можно будет избежать. Но тут еще, братья, вот что. Вот надо просто подумать, как служение... Там, куда молодежь не очень желает ехать, сделать более полноценным. Так вот молиться по этому поводу. И я думаю, что эти вопросы будут решаться. Ну что, братья, наверное, мы помолимся и потом сделаем перерыв. О чем мы помолимся, братья? Я хотел бы предложить помолиться, чтобы Господь, который есть пастырь и начальник, Он был реальный пастырь, начальник в моей жизни. Чтобы те вопросы, о которых мы сейчас говорили, о распределении нашего времени, о распределении людей, чтобы работа в винограднике Христа проходила успешно, чтобы мы имели такую способность советоваться с Господом, слышать, понимать Его голос, понимать Его волю, иметь духовное водительство, чтобы Господь нас в этом направлении благословлял. И чтобы мы, как руководители молодежи, были не просто руководители в смысле как бы начальствующий, но чтобы мы были пастырями, действительными пастырями в своей группе. И чтобы мы в служении нашем могли возрастать, чтобы мы имели успех и в поисках работников, чтобы Господь расширял дело свое к устройству церквей наших. Аминь. Помолимся. Этот вопрос стоит сейчас, братья, потому что в армию как раньше призывали, так призывают и сейчас. Но в чем разница во времени? То, что сейчас... Раньше, братья, было так. Наши братья шли в армию, отказывались от воинской присяги, отказывались от оружия и или служили в стройбате, или могли попасть в тюрьму. То есть за это давали 3 или 4 года, обычно не больше 4, 1 или 2 случая, знаю, что давали до 5 лет. Вот, это за отказ от присяги и от оружия. Значит, братья, сейчас некоторые братья, стараясь уклониться от службы в армии, применяют разные методы. Ну вот, в частности, записка здесь есть, что есть случаи, что откупаются. Действительно, есть такие случаи. Сейчас откупиться легче. Легче. Сейчас все это не так строго контролируется законом. Даже определенная сумма известна, сколько надо заплатить, и известно, кому надо заплатить. И от службы ты можешь уйти. Я знаю такие случаи, что один сын верующих родителей заплатил деньги, его определили в психбольницу. В психбольнице справку ему выдали, он там пролежал какой-то срок. И теперь он ходит, радуется, что он от армии ушел. Вот такие случаи есть. Всякие болезни придумывают, там оформляют то ли туберкулез, то ли что-то еще, и как будто он больной. И такие случаи бывают с членами церкви. Еще бывает как, что ради того, чтобы избежать службы в армии, пытаются оформиться на какую-то специальную работу. Ну, например, если работать в налоговой инспекции, значит, не будешь служить, пока там работаешь. Уйдешь оттуда, значит, тогда пойдешь. Вот один человек работает в налоговой, я сам с ним беседовал, работает в налоговой до 27 лет, говорит, я должен доработать. И мне, говорит, самому трудно и стыдно вот людей там на рынке, как он говорит, трясти. А что делать? В армию ж не хочется идти. На учебу поступает. Один брат со мной беседовал, говорит, я хочу поступить на учебу в спецзаведение учебное для того, чтобы избежать армии. Ну и всякие такие вот случаи, ищут всякие варианты. Один человек сильно хотел ехать в Америку, чтобы не служить в армии. Значит, братья, я так понимаю, что если человек идет на нечестные пути, чтобы избежать армии, он подлежит наказанию в церкви. Ну, например, оформляют там какую-то болезнь, или, скажем, откупился человек, или еще что-то. А таких надо в церкви рассуждать и наказывать. Это не метод, чтобы не пойти в армию. Сейчас есть закон, и в России, и на Украине есть закон об альтернативной службе. Что значит альтернатива? Это заменить чем-либо воинскую службу. Ну, в частности, альтернативная служба – это заменить каким-то сроком на определенных видах работ вместо воинской службы в армии. Альтернативная служба, она разрабатывалась еще в начале, после революции разрабатывались законы об альтернативной службе. И в то время можно было не идти в Красную армию по причине религиозных убеждений. Но эта служба, она заменялась определенными видами работ. Значит, братья, у нас сейчас в России в Конституции зафиксирована статья, и имеется об альтернативной службе, что всякий гражданин на основании своих убеждений имеет право на замену воинской службы альтернативной службой. Но Министерство обороны пока еще не выработало законодательство об альтернативной службе. То есть в Конституции статья есть, но законодательство о порядке прохождения альтернативной службы пока еще нету. На Украине это законодательство есть, поэтому на Украине служат некоторые братья, многие братья проходят альтернативную службу. Как это практически на Украине совершается? Значит, в военкомат несут справку от пресвитера церкви, заверенную печатью о том, что ты являешься членом церкви. И на основании этой справки предоставляется альтернативная служба. Но это военкоматы так требуют. Хотя некоторые братья, которые не представили таких справок, все равно служат альтернативно. Но военкоматы даже незаконно все-таки требуют справку. И некоторые верующие братья попали в искушение вместе со своими родителями. Брали справки у регистрированных и представляли военкомат, и их дети служили альтернативно. Я, например, в одной церкви встретился с такой ситуацией. Один брат написал заявление на альтернативную службу. Вместе с родителями пошел в военкомат. А военком говорит: вы должны справку принести. Он принес справку от пресвитера только за подписью. Военком говорит: печать нужна. Он говорит: мы не зарегистрированы, у нас нет печати. Он говорит: а вот такой, это ваш? Наш. А такой ваш? Ваш. Так вот, говорит, их справки с печатями. Вы понимаете, никто не знал, что они справки с печатями дали, а военком говорит: а вот справки с печатями. Как же вы говорите, что у вас печати нет? Этот брат, это я лично с этим братом говорил, говорит: что мне теперь делать? Печать зарегистрированной общины на справке, и военком эту справку мне показывает. Вот такие вот трудности имели место. Но, слава Богу, все-таки они не ставили никакие печати, вот эта семья, и так все-таки Бог помог. Братья, как дело обстоит в России? Согласно Конституции в России человек, каждый гражданин имеет право на альтернативную службу согласно его убеждений, независимо каких, то есть не обязательно религиозных. Хотя тоже наши военкомы требовали такие справки, говорят: какую-нибудь справку, какой-нибудь штампик, все равно принеси, иначе будешь служить и все такое. Ну что я скажу, братья, что это требование незаконное. Незаконное. Достаточно написать заявление, сам призывник должен написать заявление на альтернативную службу и это заявление подать в военкомат. Правильно, если он сделает это заблаговременно. В этом заявлении никаких печатей не требуется, никаких справок от пресвитера не требуется, и заявление от родителей тоже не требуется, только заявление призывника. Что я прошу? Я желаю воспользоваться своим правом на альтернативную службу и прошу предоставить мне ее, так как согласно своих убеждений я не могу проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил. И все. Он имеет право даже не указывать, какие его убеждения. То есть на основании религиозных или там нравственных, или еще каких-либо. Он имеет право не указывать характер своих убеждений. Братья, по этому поводу было рассуждение в Совете Церквей. Конечно, в Совете Церквей братья мыслят так, что разумно нам, как христианам, написать, согласно каких убеждений мы желаем воспользоваться своим правом на альтернативную службу. И они должны предоставить. Если законодательство не выработано, то они дают отсрочку, и таким образом наши братья, они не служат. Они не служат. Но когда выйдет законодательство о порядке прохождения альтернативной службы, тогда они должны будут идти, чтобы нести эту альтернативную службу. Я, например, братья, так вам скажу, как в практике было. Мне приходилось с военкомом встречаться лично и несколько раз. То есть вот эта статья, вот брат Николай держит, эта статья была в «Аргументах и фактах». Дай сюда, я просто покажу, братья, может, читать-то не буду, а покажу. Значит, в «Аргументах и фактах» была вот такая статья: «Весенний призыв и альтернативная служба». То есть, как можно воспользоваться своим правом на альтернативную службу. Здесь порядок, как заявление писать, на основании какой статьи и так дальше. То есть, братья, я вообще понимаю плохо, что наши многие братья сейчас пошли в армию служить. Но я готов так это вмещать и соглашаться, если какой-либо брат пошел в армию служить, чтобы там свидетельствовать людям. С этим я, ну так могу соглашаться. А в общем-то в Совете Церквей рассуждения братья смотрят на то, что разумно и правильно нам, верующим, воспользоваться этим правом. То есть не идти на обычную срочную службу вооруженной силы. Братья, как оно бывало в практике? Еще не было этой статьи, мы не знали, как поступать. С нас требовали эти справки. Вот в нашей церкви где-то 6 или 7 братьев за это время не пошли на службу. Требовали эти справки. Ну что я скажу, я сам ходил к военкому. За каждого брата сам разговаривал. Ну почему я сам ходил, братья? Потому что в Совете Церкви было такое рассуждение, что если мы начнем давать справки, то, во-первых, в церковь потянутся люди, которые просто не хотят служить. Бог им, собственно, сильно не нужен. Они не хотят служить в армии, и поэтому они будут идти в церковь с тем, чтобы освободиться от службы. Это первое. Второе. Нечистоплотные такие люди, мирские, они начнут с пресвитеров требовать справки. И, может быть, где-то с угрозами для жизни или еще как-то там, вот будут угрожать с тем, чтобы пресвитер дал справку. Или начнут подделывать справки всякими способами. И поэтому серьезных проблем не возникало. Но когда уже вот эти статьи вышли, разъяснение было, потом по радио я слушал доклад какого-то доктора, что совсем не нужно никаких справок, только заявление об альтернативной службе и все. Из моих бесед с военкомом. Военком говорит: вы представляете, на что вы идете? Что может выйти законодательство о том, что альтернативную службу надо будет проходить в два раза дольше, чем срочную службу. Ну, например, срочная служба сейчас 2 года, да? А выйдет закон 4 года работать где-нибудь там на севере. Лес валить или что-то еще. И поэтому, как вы тогда себя поведете? Братья, и правда, как мы себя тогда поведем? Если я написал заявление об альтернативной службе в надежде, что я успею жениться и родить 2 детей, но не успел. И вдруг выходит законодательство, что 4 года вместо 2. Как я должен себя тогда повести, братья? А тогда я пойду и скажу: я готов служить в армии, срочную службу. Нет, нет. Если ты сделал шаг на альтернативную, значит, ты будешь готов пойти тогда и служить 4 года. Просто нам хочется, чтобы было так, как на Украине, что многие братья, он работал на молокозаводе и продолжает работать. Вот то и служит альтернативную службу на молокозаводе. Или в Германии, например, там отправляют в миссии разные. А ты верующий, альтернативную службу, вот иди во Фриденштиме служи. И некоторые призывники служат во Фриденштиме, там литературу печатают, упаковывают. Вот, пожалуйста, вот тоже альтернативная служба. Нам хочется, чтобы и у нас так было, скажем, там в больнице, где-то. Вот, и 2 года, чтобы не больше, как там. Но так может не быть. Я думаю, братья, они могут сделать, скажем, 4 или 3 вместо 2. И не по месту жительства, а где-нибудь в другом месте. Ну, как раньше говорили, на БАМе. Вот, ну, БАМа сейчас нету, что-то есть другое место БАМа. Вот, пойдешь туда тогда работать. Я думаю, братья, если мы этот шаг сделали, мы должны быть готовы пойти тогда 4 года вместо 2 работать. И все-таки я, например, нахожу, что это оправдано. К сожалению, что в некоторых местах не объяснялось ничего по альтернативной службе, и некоторые братья служат. Вот у нас в Краснодарском крае один брат служит пограничником. Ну как он там уже оказался пограничником без присяги, я не знаю, может расписался, может там ему печать поставили в военном билете, что он принял присягу. Ну, пограничник по всей форме, вот, служит, ходит к нам на собрание. Это я не знал, а нам никто не говорил. Это плохо. Я думаю, конечно, мы нашей молодежи должны дать разъяснение, что они этим могут воспользоваться, и разумно, если они этим воспользуются, чтобы на срочную службу не идти. избегая разных искушений. Тем же более, братья, что в армии беспорядок сейчас страшный. Но он и раньше был беспорядок, но сейчас еще больше. Там и разврат, и все, и побоища разные. И поэтому часто бывает, что неутвержденный брат недавно уверовал, пошел в армию, а с армии пришел неверующим. Смотришь, и курит, и выпивает, и вот такое вот. Как? Это газета, братья, старая, прошлогодняя. Как? Братья, на Украине тоже такие справки не нужны. Не нужны. А в России, братья, независимо от убеждений, вот эта мысль, она может трудная, независимо от того, какие убеждения, например, ты считаешь, ты неверующий человек, и ты считаешь, что убивать это ненравственно, и поэтому я не хочу идти на службу, имеет право, и должны предоставить ему альтернативную службу. Но есть такое предположение еще, братья, что, возможно, альтернативная служба в России выработана и не будет. Но это я немножечко костылик даю такой. Возможно, что альтернативная служба и не будет выработана, потому что сейчас ведутся переговоры, разные заседания о том, чтобы армию сделать профессиональной. И поэтому, скорее всего, и с альтернативной службой не спешат, потому что какие-то мысли прорабатываются вот по этому. А может, этого и не будет, кто его знает.
А ну, так все, ну, как положено, болезнь у меня есть, поэтому болезнь я
поступаю. А я думаю, тебе никак не поступать, ожидать, чем все это закончится и все. А как тебе поступать?
Ну, ты не забывай, что у тебя кроме болезни еще есть и убеждение. Ты можешь основываться не только на болезни, а на убеждении.
Да. Первую пятницу пост о братьях в армии, потому что братья, сейчас много братьев, которые все-таки служат, и поэтому они находятся в одиночестве, и трудности определенно испытывают, поэтому это нормально, что мы за них молимся, они же наши братья. Я понимаю, что мы все равно с уважением должны отнестись и к той позиции, что кто-то в армию пошел, отказался от присяги, отказался от оружия, и там находится и старается в армии жить свято, поэтому мы за них молимся. Да. Давайте, я сейчас прочитаю. Значит, это газета номер 18 за 98 год. Аргументы и факты, 18 номер за 98 год. Какие статьи, братья? Какие статьи? Статья 59, часть 3 Конституции РФ. Да, это об альтернативной службе. Статья 59, часть 3. То есть заявление пишется так примерно: на основании статьи такой-то я желаю воспользоваться своим правом об альтернативной службе, и все. Вопрос такой поступил. Сейчас в учебных заведениях преподают урок ОБЖ, основы безопасности жизни. Как вы думаете, а уроки, ведь много верующих учатся. Братья, я не знаком с содержанием этих уроков. ОБЖ... Что оно за ОБЖ? Не в курсе дела. Понятно, здесь написано «Основа безопасности жизни». Ну, вредный этот урок или не вредный, я не в курсе дела. То есть раньше это был урок гражданской обороны, так похоже, да? Как? Пожалуйста.
Братья, на этих уроках проходит абсолютно все, что касается человека в жизни. Вот, начиная от правил уличного дорожного движения и заканчивая там многим. То есть каждому в своем классе. Постепенно идет. Ну что скажу, в этом уроке есть сейчас некоторые, ну, такие попытки уже более в старших классах проводить там уроки, как противозачатие и тому подобное, как оберечь себя от вот таких вот вопросов. От беременности, все. Вот это вот нам не надо бы. Вот тут-то нам надо и противостать. Но, в общем-то, я хочу сказать, пока там незаметно оккультного что-то. Мы на это смотрим, пока там в этом вопросе незаметно еще. Хотя наблюдают, братья смотрят. Вот поступил сигнал, что вот такое дело сейчас они пытаются внедрить в эти уроки. Но я скажу, что нам нужно всегда бодрствовать и над своими детьми так вот заниматься, молиться, чтобы Бог защитил от всего ненужного. А так пока сказать, что там уже что-то оккультного, пока еще неизвестно. Да?